«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Киевский сценограф Даниил Лидер. Из довоенного Ленинграда через сталинские лагеря в украинский театр. Передачу и разговор с ветераном сценографии, академиком-лидером, подготовила Ирина Колесникова. Впервые в эфире 28 января 2000 года.
Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена киевскому сценографу Даниилу Лидеру. Передачу о нем подготовила Ирина Колесникова.
Сценограф – редчайшая в театре профессия. Точнее, не профессия, призвание. По сути, это автор спектакля. Прошу не путать с декоратором-оформителем или, как еще модно сейчас называть театрального художника, дизайнером сцены. Один из основоположников, Гордон Крэг, считал сценографию душой театрального представления. «Искусство театра, — говорил он, — это не игра актеров, не пьеса, не постановка. Искусство театра формируется из составных элементов — жеста, линий и красок, ритма и света». Понятно, что с такими взглядами сценограф обречен на одиночество и непонимание. Кто он? Не живописец и не из театрального цеха. Чужак, пришелец из космоса. Даниил Данилович Лидер, патриарх современной сценографии, народный художник Украины, профессор и академик двух академий – художеств и искусств. Ему 83 года. В начале 40-х окончил Ленинградскую академию художеств, живописный факультет у профессора Бориса Владимировича Ягансона. На всякий случай я спросила Даниила Даниловича, как правильно произносится его фамилия, поскольку он по национальности немец.
Не имеет значения. И Лидер, и Лидер. Лидер как вождь, и как передовой, и как авангард. И Лидер, если через «и-э» протяжно, это песни. Лидер, он Вортен, песня без слов. По-моему, Мендельсона. Это не имело особого значения, потому что в России к моей национальности относилось очень терпимо. И на Украине тоже. Только во время войны я попал в лагерь национальный, мы немцы. А потом спецпереселение. Работал и в шахте, а в свободные дни я расписывал стены Брандмауэру шахт фресками, которые я сам сочинял. Это колоссальные объемы плоскостей высоких зданий, которые не имели ни окон, ни дверей. Мне строили леса, и я там масляной краской на керосине писал колоссальные фрески.
Какие сюжеты?
Шахтеры, которые ночью работали, был портрет на всю стену. 20-метровый, за ночь нарисованный. И вот это имело колоссальный успех у шахтеру сперва, а потом и у кого я зависел. У меня появились право такой свободного выхода, что ли. И часто я получал командировку за красками в Челябинск. Вот там произошла такая штука. Обо мне туда зашел слух, то есть художник, куда я пришел. Они сказали, идите в театр, там есть работа. И я пришел, да, нам нужен маляр. Я вынужден был согласиться, потому что надо было устроиться. Я без жилья, и без денег, и голодный, и нищий. Начиналась зима. Это был 46-й год. Режиссер, ставившийся маскарад Лермонтова, сказал, вы откуда, из Ленинграда? А что, академия художеств, все, вы мне будете ассистировать. Я такое там выдал, такие эскизы, которые привели в замешательство. В единой установке можно было играть весь спектакль. Сначала шла анфилада, но не просто анфилада, а бесконечная, которая выходила в коридор театра, в пристройку и во двор театра. Вот это я считаю, что это я тогда единственный, может быть, в Союзе понимал, что такое сценография. Хотя ничего не знаю про театр. Есть всегда в каждом явлении жизни сюжет и есть перетворение в акцию иного порядка. Вот это слово «перетворение» стало одной из самых значимых слов в моей жизни. Преображение. Вот преображение сюжета, жизни, искусства, который воспринимается органами внешними, бытовыми, глаз и слух, я их умею преображать в видение душевное, духовное. Что такое преображение? Это соединение духовного ряда через свою личную органику, через очень подробное вторжение в жизнь обстоятельств. Не просто ее воспринимать литературно и сюжетно, а еще вжиться в него. Я это умею делать. И вжиться в каждый персонаж, который потом мне рассказывает. Мне Анна Каренина рассказала, про что ставить спектакль, как ставить спектакль и как его оформить.
Не опасны ли такие общения?
Они, наоборот, мне открывают истину. Два поезда у Толстого. В начале поезд и в конце поезд. Вот поезд, я его знаю, как делать на сцене, я так себе представил, не светом только, атрибутами не прямыми, а слуховыми и видео. Паровоз идет своими фарами на зрителя, который шарахается с первого ряда, думает, что это настоящее. А как это делается? Это уж, так сказать, моя техника. Начинается вот так вот, и диафрагмы. Все на месте, никто не двигается. Раз, так и вверх. До размера паровоза. И при шумовом нагнетании и гудке, и рельс, обалдевает зритель. С первого ряда меня шарахали с Челябинска, когда я делал Анну. Это было в 48-м. А сейчас я вернулся к нему, потому что Анна не дает покоя до сих пор. Все мои работы, вот, я с ними живу, не расставаясь. Все рядом со мной.
Говорит режиссер Андрей Жолдак.
Для хорошего режиссера всегда возникает вопрос среды. То есть, где я ставлю спектакль? Среда, атмосфера спектакля. И возле меня нет художника, я начинаю паниковать. Лидер мне как-то хорошо очень сказал, что, Андрей, художник должен быть, это то зеркало, которое с тобой дискуссирует. Он до конца будет твоим дискуссионным оппонентом и провокатором. Что творчество – это все-таки конфликтная и коллективная роль художника в театре, в кино. Это еще и свет, кстати. Очень мало художников в театре, которые занимаются светом. Я работал с лидером чуть-чуть над «Королем Лиром». Это был бешеный замысел, сумасшедший. Тот спектакль, который как бы не получился, закрылся. Чья это идея была? Моя ли идея? Вот приходит режиссер. Он, допустим, не имеет идеи. И художник часто может опередить, хороший художник, опередить режиссера. Поверь мне, что мы с лидером фонтанировали очень потрясающе в этом. И тот факт, что он, когда ушел с театра Франко после Теви, и сказал, что я больше ничего не делал на театре лет 8 назад, и когда он вдруг сказал, нет, я с Андреем буду делать в «Лесе Украинки» у Петрова, тогда он был главным, Лира, короля, и пошел со мной на встречу с актерами, и начал рассказывать замысел, встал кто-то в худсовет и сказали, ну хорошо, Данилович, ну Жолдак это молодой, но вы-то уважаемый человек, что же вы бред такой рассказываете? А мы рассказывали, как в подземном переходе будет рок-н-ролл, музыканты будут петь фрагменты из «Короля Лира», как на улицах напротив театра «Лесе Украинки», там где сейчас газ, нефть, повесим фашистские флаги громадные, около там серые колонны, как зритель пойдет по спиралям в партер в этих красных кишках, и как декорация Лира постепенно будет меняться, и пройдут все лировские, лидеровские фрагменты из декораций всех его «Вишневый сад». Я почему его не рассказывал до конца, потому что, может быть, мы его сделаем когда-нибудь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Театральный художник». Ее собеседник – старейший киевский сценограф Даниил Лидер.
Мы с Кирой Николаевной шли как-то по Неманской улице. Стоит старая женщина перед сломанным деревцом. И говорит, вот так и мы. Я так прошел мимо, но я уцепился за эту фразу. Я знал, что за этими словами. Если б я с ней начал бы говорить, там было бы почти все то, что я себе наговорил. То, что я знаю про то, как ломаются судьбы. И вот такое перетворение мне дало право изобразить это как станковую картину. мне кажется, что у него узловатые, подагренные руки в суставах, искривленные, что сумка у него не сумка, а сетка, что сетка, наверное, пара картофелин, может, кусок хлеба, что у нее белые волосы почти. На голове остаток волос в виде маленькой кичечки, похожей на прическу ее молодости. Она не простая в прошлом женщина, она верная.
Вы уже написали этот портрет?
Я нет, я не написал, если я могу написать. Но я не могу написать, потому что я слепой. У меня природа решила зрение. Произошло это после последнем стрессе на Тевье, кровоизлияние. Перенервничал.
Речь идет о спектакле Национального академического драматического театра имени Ивана Франко «Тевье Тевель» по роману Шолом Алейхема «Тевье Молочник».
Здесь возникла такая ассоциация. Космос, к которому обращается часто сам Тевье. Он разговаривает с Богом, с небом. И мне привиделась такая вещь, что вот у этого народа был в жизни трагический маршрут. И есть до сих пор. И путь, маршрут, и словам личные, они как-то явлены сами собой. Когда у меня возник этот маршрут, то возник такой вот вопрос. Как этот маршрут движется вверх, да? А он имеет маршрут обратно? Должен иметь. И я его продвинул вперед через свечки уже. Конец этого хвоста уже не в виде звезды, а свечки. Как бы от небытия к высокому бытию, к Богу или там, наверное, к вечности. Вы думаете, что этот маршрут кого-то еще волнует, так как он вас волнует? Меняется состав трупы, и первый знает, а третий вообще не знает, что это такое. Какие там стоят свечечки. Там я много кинул, и там танцует на этом месте. И все. Там надо следить было, мне надо было там жить, но я и плохо вижу, и потом мне туда прийти тяжело.
Каждая тема, она в идеале требует другого художника, но режиссер каждый мечтает найти себе такого, знаешь, супругу художника. Такие пары есть европейские, и уже настолько понимаешь другого, что меняешь полуслова, шкуру, форму, слова и так дальше. Трагедия лидера была, мне кажется... И вообще трагедия всех крупных операторов, художников в том, что режиссеры были вырезаны, вырублены. Что такое режиссер? Это человек, генерирующий идеи. А когда их не было, то художники и операторы, которые тоже так же мыслили, они становились режиссерами. И лидер очень часто саморежиссировал себя. Сейчас ситуация такая, что нет ни художников, ни режиссеров.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Театральный художник». Ее собеседник – старейший киевский сценограф Даниил Лидер.
Еще один невоплощенный король лир в сценографии Даниила Лидера.
Начинается раскрутка судьбы Лира с момента, когда он чуть-чуть задел мою судьбу. В одном месте было достаточно. То есть я прочертил структуру миропорядка. Мир как бы бесконечно мал и бесконечно велик. Это не я придумал, это так и есть. Был такой момент, когда у Лира из-под ног уходила социальная почва. Заметил Лир? Не заметил. Настигла его беда из-за этого? Настигла. Изгнали его из дворца? Изгнали. Оказался на улице незащищенный и, не понимая из-за чего, сходит с ума, и, будучи безумным, он странствует. И постепенно, будучи безумным, уже в моем спектакле, он стал как безумный разгадать, от чего же это все произошло. В этой вот акции задумчивости он постепенно приходил в себя. Но уже не в тот мир короля, а в мир раннего-раннего бытия, когда он еще не был королем, а был человеком. Как блудный сын Рембрандта вернулся к себе и вернулся к отцу. В последние минуты, когда его плененного с Корделией, дочкой, отправляли в темницу, он этой Корделии говорит слова, которые я сейчас не буду точно, смысл их такой. В нашей камере будет, наверное, окошечко. И мы там обязательно будем видеть небо. А может, в это окошечко появится и даже и веточка с птичкой и облачком на небе. Нам больше ничего не нужно. И мы будем с тобой счастливы.
Как вы это изобразили?
Это все надо было делать в спектакле. Но режиссер этого не понял и не делал. Он делал совершенно другой спектакль. А у меня это было только в рисунках. Видите, он безумно разглядывает малый кубичек от колоссальной мировой структуры. Вот то, что вокруг это и есть мировая космос. Видите? Форма в форме, форма в форме, форма в форме. Разбегается вечность. С малого все начинается. Это схема прихода мира к изначальному импульсу, когда зарождалось его несчастье. Почему он взял с собой маленький ящичек с шутом, когда они были изгнаны? Потому что это часть его мира, который он взял с собой, и в этом малом он стал рассматривать все дальше и дальше, все мельче и мельче. И разглядывать там это все в рисунках, это есть. Иногда на этих вот приспособлениях лечат безумных, дорогая моя. На днях я видел, как одну больную по телевизору приучали психически так сдвинутую вернуть ей сознание потерянное. А вот ты прикоснись, к чему ты прикоснулась? Олу, отвечает. А ну-ка повторил, к столу. Вот так же и он безумный. Ну вот, например, выходит Арбенин, идет по анфиладе. А бал светский, он находится где-то в других комнатах. И анфилада пустая, и передний план пустой. Только сидит его жена Ниночка и обмахивается веером в пене бального платья, естественно, белого. Он, значит, движется в черном фраке из глубины. И где-то на ходу он вынимает скляшку с ядом и подливает его в блюдечко с мороженым. Я очень просил, чтобы рюмочка была бы непростая, чтобы на ней был очень яркий блик. То есть качество не стеклянное, а качество хрустальное. И когда мне спросили, для чего, я говорю, надо, чтобы во всей этой декорации грандиозной блик этот сработал. И тогда будет видно, как он наливает это и дает Нине это мороженое. Это та же акция. Несчастье начинается с малого, с капли яда. Это мне было заложено с детства. Я очень любил видеть мир, вот окружающий меня, в страшных малых подробностях. Как может двигаться, вот, допустим, червяк вот с такими сложными движениями? Что он делает при этом? Что он сокращает? А почему он, значит, вот такими дугами? Я вникал во все виды бытия. Ну все, почему на спине жук катит свой кусочек, простите за выражение. Мне, например, очень редко доверяли. Всем казалось, что вот сейчас лидер обязательно перегнет абстрагированную свою палку. Абстракционист, понимаете? И всегда ждали этого провала. А он никогда не мог состояться, провал.
Просто вы не ставили на сцене мебель. И не рисовали задники, как живописцы. Вот был театр живописцев.
Я тоже рисовал прекрасно задники. Ярослав Мудрин такие фрески написал, что в Москве рты пооткрывали, что надо брать эту декорацию в музее театрального исполнительского искусства.
Где они сейчас?
Списали и сожгли в нашем театре.
Вот эти фрески списали, сожгли?
Ну,
вот
они лежат и лежат, гниют, а девать некуда, места нет. Куда девать? Конечно, списывают. Так что театр – это очень жестокое искусство по отношению к, ну, в данном случае, к профессии моей. Очень жестокое.
В передаче Ирины Колесниковой «Театральный художник» принимал участие киевский сценограф Даниил Лидер.
Что значит?
значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Родственные узы, бабушки и прабабушки, семейные альбомы и письма, предания и легенды. Племянник через много десятилетий обнаруживает, что его покойный дядя писал в совершенно той же манере, что и он сам. Культурные и генетические связи памяти. Передачу подготовила Маша Риховская. Впервые в эфире 28 января 2000 года.
Главная тема этого выпуска «Поверх барьеров» – родственные узы. Верно, что первое значение слова «узы» – «кандалы». Оковы. И потому ассоциации с ним связаны тяжелые, обременительные. Но узы – это еще и то, что соединяет, сближает, роднит.
Мы, родственники, издали родословие Холмогоровых. Там утверждается, что ни в каких других сословиях, кроме духовенства, такой фамилии, как Холмогоров, вы не найдете в России.
О таких родственных узах, связующих, объединяющих, и пойдет сегодня речь.
Бабушка мне показывала старинные альбомы и тыкая пальчиком говорила: «Это женщина из рода Тышкевича, а не какая-нибудь вам актерка Тышкевич».
Продолговатый и твердый овал черного платья раструбен. Бабушка, кто целовал ваши надменные...
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Бабушки, прабабушки, прапрабабушки. В лучшем случае от них остались фотографии. Если повезет, письма. Занятие, так сказать, семейной археологией из самых увлекательных. Но часто ли мы задумываемся о наших родственных связях и корнях, о нашей прямой зависимости от прабабушек и протетушек? Передачу «Родственные узы», которую вы сейчас услышите, подготовила Маша Риховская.
Человек только к середине жизни осознает, что семейные легенды существуют не только для застольных бесед. Мытарство прабабушек начинает восприниматься как свои, и в их ошибках неизбежно видишь что-то знакомое, рассказывает врач-реаниматолог Галина Алексеева.
После революции, Шляхетской революции 1863 года, была сослана некая Ядвига Тышкевич из Кракова. Их осудили и по этапу отправили в Сибирь. Но в городе Вильно был Иосиф Антонович Рогалевич, который, увидев эту юную девочку, очень больную, пожалел ее и женился на ней. Он ехал как раз служить во Владикавказ. У них родился вот ребенок Иосиф Иосифович Рогалевич. А надо сказать, что Иосиф Антонович Рогалевич был очень красив. Он был человек светский. А в Тифлисе, надо сказать, была очень хорошая опера. И туда часто приезжали из-за рубежа, в том числе из Варшавы. И оттуда приезжала меццо-сопрано такая Лукашевич. Надо сказать, вот фотографии, которые остались, конечно, Ядвига Тышкевич проигрывала, что называется, не была парой для этого великолепного Рогалевича. Но что касается меццо-сопрано Лукашевич, то она просто была лягушкой. И как он ее полюбил, я не знаю, но он ее полюбил. И благородная Ядвига дала ему развод, что по тем временам было большой редкостью, и сама уехала в Москву работать воспитательницей. Воспитательный дом – это на Солянке. А рассказала мне историю моя бабушка, которую звали Евгения Иосифовна Рогалевич. На самом деле она родная сестра моей родной бабушки. Бабушка мне показывала старинные альбомы и, тыкая пальчиком, говорила: «Это женщина из рода Тышкевича, и не какая-нибудь вам актерка Тышкевич». Она рассказывала: папочка, значит, Иосиф Иосифович Рогалевич закончил в Петербурге юридический институт и вернулся назад во Владикавказ, где женился на Ольге Францевне Чиж. Ее брат родной, Сергей Францевич Чиж, был основателем кафедры оперативной хирургии Второго медицинского института, бывших высших женских курсов. Есть свадебный портрет. Ольга Францевна была очень тонкая, светлая. Они жили на Кавказе, и я представляю себе, что, конечно, Ольгу Францевну просто съедали, по крайней мере, взгляды кавказских мужчин. Она почти постоянно была то беременная, то она рожала, то кормила. Иосиф Иосифович ее ухитрялся безумно ревновать. Раз в неделю он ее возил в горы, велел запрягать пролетку, значит, садился сам вместо кучера, вез ее в горы стрелять. Потом Иосиф Иосифович умер. Ему было не больше 35 лет. И молодая вдова осталась одна, еще беременная вот последним ребенком. Ольга Францевна получала, называлась стипендия от царя, в размере годовой заработной платы мужа. Старшая дочка, это моя родная бабушка, бежала из дома с Сергеем Тимченко-Кривицким, который учился в Владикавказском кадетском училище, директором которого был Николай Николаевич Стрелецкий. Ей было 16 лет, а ему, значит, было лет 17, наверное. Они обвенчались, ну, где-то там пропадали, видимо, медовые там полгода. Вот, и потом, значит, ужасно довольные, Маргарита, бабушка с животиком, явились перед дочерью родителей. Сергей оказался картежником, бабником и авантюристом. Причем в карты он проигрывал всю свою заработную плату. А бабушке Маргарите говорил: «Маргариточка, я иду на дежурство». Хозяйка, у которой они снимали квартиру, пожалела бабушку Маргариту. Ей говорит: «Вот ты здесь пеленки стираешь, с ребенком нянчишься, это с моим папой уже получается. А в это время твой Сергей заработную плату офицерскую продувает в карты. Идем, я тебе покажу». Он говорит: «Вон, видишь, твой банк мечет там». Она посмотрела и говорит: «Да, действительно, очень похож на Сергея, но это не он. Это не может быть он». Сергей явился к утру. Бабушка Маргарита взяла эти мокрые пеленки, отхлестала его по щекам. Он, значит, схватил ее за руки, стал целовать, встал перед ней на колени и говорит: «Маргариточка, ну неужели ты веришь какой-то кухарке и не веришь мне?» «Ой, Маргариточка, у нас в корпусе есть офицер, но вылитый я, нас все время путают». И бабушка Маргарита поверила. Он пропал в 1921 году. когда он поехал на родину своих родителей куда-то под Полтаву, вроде как бы менять серебро на хлеб. И бабушка Маргарита осталась одна с тремя детьми. Она была в Воронежской области, где-то в деревне преподавала. Это была уже революция. Она вступила в коммунистическую партию. Домработница может учиться в гимназии. Для нее это было красиво. И вот однажды это село заняли белые, и офицер согнал всех жителей села, сказал, если есть здесь коммунисты, скажите, где они живут. Моему папе было лет 7 тогда. Он, жутко довольный, что его мама коммунистка, вылетел вперед и сказал, моя мамка коммунистка. Взял этого офицера за палец и гордо пошел. И там какие-то тетки помчались, Маргарита, скорее убегая. Бабушка Маргарита достала фотографию Стрелецкого Николая Николаевича в форме полков. И офицер сказал, извините, мадам.
Продолговатый и твердый овал черного платья раструбил. Юная бабушка, кто целовал
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Родственные узы».
При том же воспитательном доме на Солянке, где служила Едвига Тышкевич, существовало родовспомогательное заведение. Его директором был дед писателя Михаила Холмогорова.
Когда я учился в 10 классе, я обнаружил статью своего дяди в таком очень странном журнале «Свирель Пана» за 1914 год. «Сексуальность и танго». Вот я вдруг почувствовал, что я не читаю, а будто бы сам пишу. Манера мышления, ритм фразы и даже недостатки мышления решительно мои. Но этот дядя умер за 22 года до моего рождения. Когда он кончил университет, он поехал преподавать в школу где-то в Овидиополе. И там он умер от тифа. В 20-м году я читал письмо о его смерти, которое пришло оттуда. Это была очень тяжелая смерть с какими-то покаяниями, что не сделал того, для чего он рожден. Это означает, что культура вырабатывается вследствие генетического развития и профессионального. В какой-то личности, в какой-то определенной судьбе это сходится. Видимо, нам профессия тоже передается. То, что мои предки во многих-многих поколениях были священниками, имели дело со словом. Так вот, тщеславные мои родственники в 1914 году издали родословие Холмогоровых. Там утверждается, что ни в каких других сословиях, кроме духовенства, такой фамилии, как Холмогоров, вы не найдете в России. И это действительно так, потому что до 1822 года священники русские фамилии не имели. Поэтому корни людей духовного звания утрачены. Но когда стали священником, собственно, фамилии они сами себе выдумывали. Священники надевали на себя фамилии красивые. Цветаевы, Добролюбовы. Даже когда потом основатели фамилии дослуживались до потомственного дворянства, то аристократия пренебрежительно говорила о них «колокольное дворянство». Когда я был младенцем, у меня был врач, профессор Лагодин, он посмотрел в рот и сказал, совершенно дьяконский купол. Дал бы ему Бог легкие, здоровые и музыкальный слух. Но Бог мне не дал ни музыкального слуха, ни здоровых легких. Я помню, еще при живом папе мы ездили к его двоюродной сестре куда-то в район метро Семеновская, тогда Сталинская. Там жили две старушки, тетя Рая и тетя Маня. Я помню одну комнату, какие-то ободранные коты ходили. Потом мне сказали, что тетя Рая когда-то давным-давно написала песенку «В лесу родилась елочка». Она ее опубликовала в детском журнале в 1903 году. А в 1907 году она вышла замуж за князя Кудашева. На музыку это было положено довольно скоро. И исполнялось на всяких детских утренниках. А потом при советской власти елки были запрещены. До 1934 года, пока Петр Петрович Постышев не написал письмо в «Известиях», доколе мы эту глупость будем. На 34-й год не время княгине высовываться. А композитор этой песенки объявил, что он ее автор. Это моя мама за это дело взялась. И она доказала, что она автор «В лесу родилась елочка». И, в общем, «В лесу родилась елочка» дала ей дожить, потому что каждый Новый год шли гонорары.
Моя бывшая однокурсница Надя Горлова – вылитая барышня из дворянской семьи конца прошлого, начала этого века. Надменно весела, недоступна с кавалерами, в церковь ходит регулярно, юбки длинные носит, волосы по пояс, вечно обложена книжками.
У нас жила бабушкина двоюродная сестра Татьяна Георгиевна Триандафилова, вот гречанка. Она умерла в 95-м году в возрасте 95 лет. Иногда она меня принимала за свою сестру и вспоминала, они вместе учились в гимназии. В 13-м, наверное, году Николай II приехал в Новочеркасск. Он посещал мужскую гимназию. Туда пригласили на бал девочек-гимназисток. Моя двоюродная бабушка со своими подружками подошли к Николаю II, он стоял как бы со свитой. Мы сказали ему: «Ваше Величество, пригласите кого-нибудь из нас на танец». Николай II сказал: «Милые барышни, я бы вас всех пригласил, но не могу, я здесь как официальное лицо и вот не могу танцевать». «Ну, тогда, Ваше Величество, подарите нам что-нибудь на память». Он сказал: «Милые барышни, я ничего не могу вам подарить, потому что при мне нет ничего своего, на мне все казенное. Единственное, я могу вам подарить перчатку с левой руки. С правой руки не могу, потому что я должен подавать руку дамам в перчатке». Я отдал им свою перчатку с левой руки. Они разрезали ее на несколько кусочков, и каждая сохранила у себя кусочек.
Руки, которые в залах дворца, вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица локоны в виде спирали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Родственные узы».
Известный режиссер Теодор Вульфович пишет сейчас роман «И наклонились небеса».
Мама очень рано умерла, мне было год и 4 месяца. Воспитывала меня в семье бабка. Замечательно относилась ко мне, совсем меня не воспитывала, ничего не запрещала. Я был совершенно вольный человек и до сих пор ощущающий силу ее любви. Вот когда нас любят, это нас питают на всю жизнь. И все остальные наставления, и дурацкие всякие нравоучения, и все прочее, ничего не стоят по сравнению с искренней и глубокой любовью. Моя бабка была Эстер, в еврейском произношении Эсфирь. С ней на базар ходить было невозможно, потому что я нес корзинки, а она непрерывно останавливалась и полностью приветствовала стариков по всей форме. Старики слезали с ишаков, чтобы поздороваться с женщиной. Это невиданно для Узбекистана. Так ее знали потому, что она получила образование в России на харьковских медицинских курсах.
Ее отец был офицером царской армии.
Был завоевателем Туркестана. Он был отпущен из армии за окончание туркестанского похода, за 9-дневную осаду Самарканда. Они получали деньги на обзаведение, землю и освобождение от налогов на 5 лет. Половину своей земли самаркандской он отдал под строительство синагоги.
Как дальше сложилась судьба вашей бабки?
Она вышла замуж за очень молодого, очень красивого и представительного, тщеславного, по-видимому, человека из Одессы. В Самарканд он приехал, чтобы отслужить срок в армии, имея право на освобождение. Он стал получать юридическое заочное образование. Очень быстро учился. Он быстро завоевал авторитет адвоката. Настолько быстро, что вскоре был арестован. И обвинили в подстрекательстве к революционным действиям.
Он наверняка очень умело вел свою защиту, и его быстро отпустили.
Что и произошло. Но он к этому времени уже основал газету, главную газету Самарканда.
И тем не менее, ваш дед Соломон с вашей бабкой развелись. В чем была причина?
Это был дополнительный роман, и моя бабка, как человек очень справедливый и очень темпераментный, сказала ему, что теперь он должен на ней жениться, потому что она человек с положением и известностью, а та девочка приехала из России, и это для нее катастрофа. К этому времени было организовано хаканское правительство, и он стал уже министром юстиции. Найден его архив. Мы с моим братом сейчас возимся с этим архивом. Деда расстреляли большевики. Из всего правительства расстреляли только его, еврея Соломона Герцфельда, и православного батюшку. И в поезде его расстреляли и выбросили. Его молодая жена шла вдоль рельс и нашла его.
Как случилось, что ваша бабушка переехала в Бухару?
Ей трудно было жить со своим прежним мужем в одном городе. Поступило очень хорошее предложение стать акушеркой гарема эмира Бухарского. Знала всех жен. В тот период их было 102. Хозяйствовала в этом гареме мама эмира Бухарского, вплоть до выбора любимой жены.
Как же складывались отношения вашей независимой бабушки с этой вот матерью эмира?
Легко. Врач оплачивался русским царем и, по-моему, акушерка. И они были подданные его императорского величества. Были области, которые выращивали жены миру. Родилась красивая девочка, и кто-то из авторитетных людей сказал: «Ну прямо жена!» И ее уже воспитывали как невесту. Привозили на ковре с дарами к воротам. И демократия эмирата в том и заключалась, чтобы не отказаться. Потом готовили уже как жену с 12 до 14. Там вообще с браками очень интересные истории были, потому что мама вышла замуж в 15, 16 год был, а прабабка была выдана замуж в 12.
Она вышла замуж за этого унтер-офицера, завоевателя Туркестана.
Прадеда звали Исаак Шумер Капелюш. Он был жесток. Его даже чуть ли не в 9 лет отдали в кантонисты вместо старшего брата. И он не простил своим родителям этого никогда. Девятидневная осада Самарканда. Это самое тяжелое сражение было в туркестанском походе. Под мосточком обнаружили девочку и мальчика. Так как вся разведка с туркестанской стороны велась детьми, то они приняли их за шпиону. Приговорили к расстрелу. А он такое, что знал языковое, стал допытываться. И выяснилось, что они дети, что они живут вот тут вот поблизости. Они вышли посмотреть на эти войска, а потом от страха спрятались под мостом. И он отменил расстрел. К нему пришла делегация еврейской общины Самарканда. Его поблагодарить за спасение детей. И сказали, нужны ли ему деньги. Он от денег отказался. А если вы говорите, что мне нужно, нужна мне жена. И я прошу вас отдать за меня вот эту девочку, которую я спас. Они перепугались и говорили, ей мало лет, а он был нахал. Они посовещались и решили, что они отдадут за него, если он на Торе поклянется до 14 лет, до официального совершеннолетия, ее трогать не будет. Я не хочу думать, что мой прадед был клятвопреступником.
Я так понимаю, это та самая Злата, которую я видела на старинной фотографии. Такое измученное, больное лицо.
Совершенно верно. Потому что 19 детей в Средней Азии совсем недавно. Дальние родственники мне показали малюсенькую, это даже не фотография, это олеография, где был изображен мой прадед по материнской линии. отец моей прабабки, вот этой, о которой мы сейчас говорили, по-настоящему, в вычеках, в халате, в головном уборе, почему-то сидящий на русском шезлонге и в руках держит большую Тору.
Но самая замечательная личность в вашем роду – это ваша бабушка из Сфирь.
Она была великолепная проферансистка. Ходили слухи, что весь город ей должен. Она была анекдотчица. Бароны, фоны, все сосланные приходили к нам в дом, потому что там играли в хороший проферанс и всегда ужин. После войны никого не осталось там в Средней Азии. Она утратила часть энергичности. Она свой дом продала, а в Москве вселилась в коммунальную квартиру. Она была медицинской сестрой, квалифицированной, но она старалась работать поближе к дому.
В больнице?
Нет. Она больницу не любила. Она была человеком рождения, а не человеком смерти.
Говорит вечный и единственный заступник родовой идеологии в нашей современной культуре Георгий Дмитриевич Гачев.
Люди перестали именоваться по отчеству. Человек чувствует себя самостью. Вот он вот один индивид. Постой, ну ты что, себя родил сам? Среди прав человека, как бы так же, само собой разумеющееся, вот могу рожать, не рожать. Права человека вступают в разрез с правами рода. И когда Гамлет, допустим, рассуждает, быть или не быть, то есть самоубийца или не самоубийца фактически, и ему невдомек, но он любит отца, за него мстит. Что сказал бы ему отец, если он покончил бы с собой? Прервалась бы королевская нить. Об этом совершенно забыл современный человек, что он не имеет права. Это и существует в запретах религии там, на самоубийство, грех, пуще даже, чем убийство. Но убийстве можно раскаяться, а самоубийство не только ты себя кончаешь, а всю вертикаль рода.
Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько, в неносимую прорву земли, двадцатилетняя полька.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Родственные узы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Винтона Марсалиса, Мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим мне тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».